Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди – «Великолепие Бога воплощения». Наверное, каждый сидящий в этом зале в своей жизни мог столкнуться с чем-то, что произвело на него неизгладимое впечатление. Вы примерно так отреагировали на эту ситуацию, сказали: «Ну, это невозможно, вот это да, я просто в шоке». Но как часто, братья и сестры, мы впечатлены таким образом Словом Божьим. Как часто Слово Божье влияет на нас так, что мы можем сказать: «Это великолепно! Я не могу просто не воскликнуть! Я просто в шоке!» К сожалению, я заметил такую закономерность, что когда некоторые открывают Библию, их рты тоже судорожно начинают открываться. Они начинают зевать, в их глазах дымка, и они просто засыпают. И все почему? Потому что на самом деле не каждый верит, что Слово Божье – это Слово Божье. Если бы только мы по-настоящему стали осознавать, что в руках у нас Слово того, кого можно по праву назвать Титаном Вселенной. Слово того, который может остановить время, который может стряхнуть звезды с небес, который может дать жизнь и забрать жизнь. По-другому отнеситесь к Слову Божьему. Я думаю, если мы по-настоящему поймем, что мы слышим слово, которое изошло из уст Бога, то навряд ли вы будете махать новыми заветами во время служения, как веером. Отнеситесь к Писанию серьезно. В некотором смысле что-то похожее на шок должно произойти с каждым, кто ясно понимает, о чем говорит Иоанн в 14 стихе 1 главы. Откройте 1 главу, 14 стих. И мы прочитаем с вами этот один стих. Это место займет всю проповедь. Этот стих займет всю проповедь. «Величественный Бог и ограниченная плоть соединились в личности Христа». 14 стих говорит о том, что величественный Бог и ограниченная плоть соединились в личности Христа. «И Слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Кто-то, возможно, скажет: «Я могу согласиться с тем, что написано в 3 стихе «Бог Творец». Кто-то скажет: «Я могу согласиться с тем, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в этот мир». Об этом написано в 9 стихе. Кто-то скажет: «Но я принимаю, ладно, Володя, я принимаю, что говорится в 6 стихе, Бог послал Иоанна Крестителя». Но понять и согласиться с тем, что Бог стал человеком, это уже слишком. Это зашло слишком далеко. Неужели Бог стал человеком? Ответ: да, именно так. Бог стал человеком. Вопрос. Братья и сестры, зачем это нужно было все вечному Богу? Зачем это ему нужно было? Может, его счастье было несовершенно, когда он находился в общении с Отцом и Духом Святым? Может быть, он чувствовал дискомфорт и думал: вот если только будет человек рядом со мной, то я тогда действительно дополню свое счастье. Может быть, Христос говорил: все, невозможно слышать пение ангелов, я хочу прийти и послушать, как поют люди, их великолепный хор, пускай вдохновит меня и даст мне больше счастья. Почему это нужно было Богу? Может быть, человек драгоценный вселенной, и Бог просто говорил: мне нужен этот алмаз, без него я просто несчастен. На самом деле все далеко не так. Бог, послушайте, Бог самодостаточен. До сотворения вселенной Бог был абсолютно счастлив, причем безмерно счастлив. Поэтому Новый Завет часто называет Бога блаженным. Но если у Бога было все, я не понимаю, зачем нужно было ему прийти сюда? Для чего ему нужно было лишиться славы небес? Зачем ему нужно было пройти муки рождения, отвержения, страдания, распятие? Для чего это нужно было ему? Ответ непростой. Бог по своему благоволению еще в вечности решил явить свою благодать и истину и любовь к своему творению. для своей славы и нашего блага. Тяжело понять, почему. Но мы знаем ясно, что Бог так решил по своему благоволению. Послание к Ефесянам, 1 глава. Бог благоволил, Он решил так сделать. И первая цель – явить свою славу творению, вторая цель – принести благо своему творению. И когда Бог являет свою любовь, братья и сестры, когда Бог являет свою милость нам, это великолепно. Мы должны сказать, это вообще это непостижимо, это великолепно, что написано в 14 стихе. Я не могу просто равнодушно слышать это. Даже сейчас, спустя 2000 лет, мы не можем не восхищаться этой историей Бога воплощения. Сегодня мы рассмотрим с вами три факта, показывающих великолепие Бога воплощения. Сегодня мы увидим с вами в этом стихе три факта, которые показывают великолепие Бога воплощения. Первый факт – Христос обрел человеческую природу. Он стал обычным человеком. Христос обрел человеческую природу. И об этом первых три или четыре слова. И слово стало плотью. Насколько необычно, чудесно, невообразимо и в то же самое время безмерно милостиво звучат эти стихи. Эти слова, они просто наполнены милостью к нам. Но когда мы смотрим с точки зрения Христа, это непонятно. Вечный Святой Логос в 14 стихе стоит рядом со словом «плоть». Посмотрите опять туда. Мы склонны не замечать, мы просто проскальзываем по стихам, и мы не замечаем, мы читаем так. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины», и мы уже в конце первой главы. Посмотрите, три стиха, «И слово стало плотью». Вечный Бог, вечный Логос и плоть, ограниченная плоть человека. Это невозможно просто равнодушно на это смотреть. Интересно, что в 13 стихе плоть противопоставляется рождению свыше. Плоть – это что-то, что противоположно это рождиться свыше, противоположно божественности. А в 14 стихе мы видим наоборот, плоть и вечный Логос, они вместе. Этот первый факт Боговоплощения, или слово стало, или Бог принял природу человека, мы рассмотрим с двух сторон. Что это стоило для Христа? И что это значит для нас? Итак, первый факт – слово стало плотью. И мы посмотрим на этот первый факт с двух сторон. Что это стоило для Христа? И что это значит для нас? Даже если бы человек стал муравьем, это бы близко не отразило тот стресс, который находится в 14 стихе. Представьте человека, который стал муравьем. Но все равно большая пропасть между муравьем и человеком. Но это даже близко не показывает, что сделал Бог во Христе через воплощение. Великий, вечный, вседержавный, истинный Бог стал плотью. Бесконечность стала конечной. Вечность подчинилась времени. Послушайте, невидимый стал видимым. Сверхъестественная личность стала естественной личностью. Здесь важно посмотреть на то, что первая сторона, когда мы говорим, что стоило для Христа, мы говорим о слабости и уязвимости Христа. Слово «плоть» по-гречески звучит «саркс». Это значит, что Христос принял всецелую личность человеческую на Себя со всей уязвимостью и слабостью человека. Вот что значит «Христос стал плотью». Он стал уязвим и слаб. Поэтому книга Исаия пишет, 40 глава, 6 стих, всякая плоть – трава». Вы приходите на дачу и начинаете избавлять дачу от сорняков. Вчера я пытался траву дергать тоже. Вы знаете, я дергал эту траву, и я думал о плоти. Писание говорит, что всякая плоть – трава. Трава очень уязвима, нам ничего не стоит взять ее, вырвать и бросить. Через день она высохла, а послезавтра мы ее сожгли. Вот такая плоть у нас, братья и сестры, вот то же самое принял на себя вечный Бог. Он стал травой ради тебя и меня. Итак, вечный Логос стал таким же человеком, как и мы, только в нем не было греха. Как и мы, он был рожден от женщины, хотя и чудесным образом, когда ребенок рождается. Он испытывает муки также. Не только женщина страдает во время родов, страдает и ребенок. Христос прошел через роды. Он принял страдания. Он был в некотором смысле уязвим. Как и мы, он не только был рожден от женщины, как и мы, он взрослел и превращался из младенца в юношу, а из юноши в зрелого мужа, преуспевая в премудрости. Об этом написано в книге Луки, 5 глава, 25 стих. Как и мы, он голодал, испытывал жажду. Как и мы, он ел, питался. Как и мы, он утомлялся. Как и мы, он ощущал боль. Плакал, радовался, удивлялся, испытывал сострадание. Став плотью, он молился. Он должен был читать Писание, как и вы. Он открывал Писание. Помните, в синагогу он пришел. Что он делал? Он открыл Писание, читал Писание. Как и мы, он делал это все. Как и мы, он страдал от искушений. Как и мы, он подчинял свою человеческую волю воле Небесного Отца. В конце земного пути Христос испытал реальную смерть, реальные страдания. Он пролил ту же самую кровь по природе, как и у нас, только она была без греха, не осквернена грехом. Он, как и мы, умер, был погребен. Он, как и мы, воскрес. Как и мы воскреснем, если вы верующие. Все это прожил Христос. Итак, Христос был с Богом на равных, равным по сути одной сущности с Отцом. Но, несмотря на это, Он принимает плоть ради тебя и меня. Томас Ватсон написал такие слова. «Если Соломон удивлялся тому, как может Бог обитать в храме, хотя тот был богато украшен золотом, то тем более должны изумляться мы, зная, что Богу довелось обитать в слабом и хрупком человеческом теле». Мы должны удивляться, братья и сестры. Это должно касаться ваших сердец. Если вы сейчас равнодушны, проблема. Это проблема. Бог стал таким же, как и мы. Что еще воплощение принесло Христу, кроме слабости? Если тебя это не трогает, то послушай, что еще принесла плоть Христу. Вместе с плотью Христос принял подобие греха. Об этом написано 2 Коринфянам 5:21. Послушайте. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Когда он пришел, ему, можно так сказать, повесили ярлык «грешник». Полностью абсолютно святой Христос вынужден был называться грешником. И когда он встал, пошел на крест, то все отнеслись к нему как к грешнику. Христос был причислен грешником. На него были возложены грехи всего мира, но грех не жил в нем. Пророк Исаия говорит такие слова. «И к злодеям причтен был». Как бы вы восприняли, если бы кто-то вас назвал так? Слушай, вон злодей идет, а вон злодейка. Христос был злодей. Его причислили к злодею. Почему? Потому что он принял плоть, он стал человеком. Тот, кто является одной из ипостасей Троицы, был причислен к злодеям, чтобы взять грехи многих на себя. Уже скоро-скоро Иоанн Креститель воскликнет примерно так. Посмотрите 29 стих в первой главы. Посмотрите 29 стих, что Иоанн Креститель скажет о Иисусе. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Для Христа взять плоть человека, это значило взять на себя грех. И это очень важно. Итак, мы говорим с вами о том, что стоило для Христа стать человеком. Но теперь вторая точка зрения. А как это, что это стоило для нас? Как это для нас открылось? Или как это влияет на нас? Что это значит для человека? Слово стало плотью. 5 подпунктов, запишите. Замещение. 2. Посредничество. 3. Пример. Я буду повторять эти вещи. 4. Воскресение. 5. Сопереживание. Минимум 5 вещей открылись через то, что Христос стал плотью для нас. Первое – замещение. Если бы Иисус, послушайте, братья и сестры, если бы Иисус не смог стать человеком, то Он не смог бы умереть вместо нас на кресте. Как вы скажите, Бог может умереть? Вечный Бог, который существует всегда, как Он может умереть за людей, если Он не станет человеком? Поэтому, когда Иисус Христос стал человеком, Он смог умереть как человек, и это было замещение вместо нас. И первое, когда Христос стал человеком, знаете, стало возможно замещение на кресте. Об этом написано в послании к евреям 2:14. «И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти». То есть дьявола. Итак, он принимает плоть и кровь нашу, чтобы взойти на крест и чтобы там умереть за нас. Итак, первое, возможно, замещение. Второе, что значило для нас, что Христос стал плотью? Посредничество. Послушайте, посредничество. Что это значит? Так как грехом мы были отделены от Бога, мы нуждались в том, кто встал бы между Богом, вечным Богом, и нами. Должен был быть посредник, который бы представил человечество Богу, и который бы представил Бога человеку. Нужен был посредник. Просто так Бог и человек не могли даже близко друг к другу подойти. Пропасть! Нужен был посредник. Поэтому, когда Христос воплотился, Он стал посредником. Об этом написано 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком». Поэтому дальше подчеркивается «человек Христос Иисус». Хорошо. Замещение, посредничество. Третье – пример. Так как Христос стал плотью, Он стал для нас примером. И об этом написано в 1 Иоанна, что мы должны подражать Ему. Как кто говорит, что пребывает в Нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как Он поступал. Смотрите, кто хочет подражать или кто хочет пребывать во Христе, тот должен подражать тому, как поступал Христос. Вопрос, как мы можем знать, как поступал Христос, если бы Он не стал среди нас? Он поступал день за днем, Он жил 33 года, Он жил жизнь святую, и об этой жизни написано. Он не скрывал свою жизнь от других, Он был открыт, и многие написали о Его жизни, и мы теперь можем видеть, как жил Христос, и теперь мы можем знать, как поступать так, как поступал Христос. Понимаете? Пример. Писание говорит, что нашей целью должно быть уподобление Христу, Римлянам 8:29. Каждый день до самой смерти мы должны уподобляться все больше и больше Христу. И поэтому Христос должен быть примером для нас. Христос – реальный пример. Христос пришел во плоти, чтобы показать, как должен жить каждый верующий. Еще хочу добавить к примеру. Братья и сестры, мы должны жить красиво. Не в том смысле, как богатые русские говорят, красиво жить не запретишь. Мы должны жить красиво, в смысле библейски красиво, в смысле похоже на Христа. Наша жизнь должна быть подобна жизни Христа. Во всех сферах мы должны больше и больше уподобляться Христу. Мы должны прожить жизнь красиво. Если мы не проживем жизнь красиво, я думаю, что когда вы будете умирать, вы будете очень горько переживать. Вы будете говорить, я мог, но не делал. Я мог это делать, но не делал. Я мог вот служить здесь, но я спал дома на диване. Я мог послужить этой сестре, но я ленился. Я мог прийти в церковь, я мог благовествовать, но я все ленился и не хотел подражать примеру Христа. Но мы должны подражать. Мы должны видеть пример Христа. Четвертое, что дает нам с точки зрения Бога воплощения, то, что Христос принял плоть, это воскресение. Христос воскрес в новом теле. Об этом написано в 1 послании Коринфянам, 15 глава. Христос воскрес, и это новое воскрешенное тело Христа сделало нас способными воскреснуть также. Послушайте, вечности никогда не было прецедента, чтобы кто-то воскрес в том смысле, как воскрес Христос. Нужно было, чтобы кто-то первый открыл вот эти ворота, эту возможность воскресить тленное, временное тело человека к вечной жизни. Христос это сделал, и тем самым Он открыл новую сферу возможностей для нас. Мы теперь точно так же можем воскреснуть. Поэтому в посланиях и в Евангелиях написано, как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. И дальше написано, первенец Христос, потом Христово в пришествии Его. Смотрите, первенец Христос воскреснет, потом Христовы воскреснут. Вот что дает нам Бога воплощение. Неужели вас 14 стих до сих пор не впечатляет? Поймите, сколько благословений, это просто поток проливается на нас. И последнее, о чем я хочу сказать, с точки зрения человека, сопереживание. Автор послания к евреям пишет: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Смотрите, Бог Отец вечности. Бог Отец, Он знал абсолютно все про нас, и Он знает, как нам тяжело. Но в некотором смысле, когда Христос воплотился, Он смог прожить жизнь в человеческом теле. И теперь наши искушения знакомы Ему. Ему знакомо, что значит преодолевать искушения. Я знаю некоторых из нас, которые делились со мной, как вам было тяжело бороться с искушениями. Некоторые просто плакали, молились день за днем: «Господь, дай мне преодолеть это искушение, мне тяжело». Но послушайте, Христос лучше знает, Он прошел этот путь. Он знает, насколько вам тяжело бороться с грехом. Он претерпел все искушения. Он не согрешил, Он победил каждый грех. И теперь, когда вы испытываете пресс искушений, когда дьявол искушает вас, когда искушает ваша плоть, знайте, Христу это знакомо не понаслышке. Он прожил такую же жизнь, реальную жизнь. Поэтому Он может сострадать. Он был в нашей шкуре. Он столкнулся со многими искушениями. Он знает, что такое быть искушаемым. И теперь Он знает, как сопереживать вам. Он не посторонний человек. Вы не можете сказать так: «Ну, Бог там на небесах, Он не знает, как мне тяжело здесь». Он не знает, что значит заботиться о ребенке, которому 5 месяцев, постоянно Он просит кормить его грудью. Он не знает, как тяжело воспитывать детей. Он не знает, что значит быть непослушным Богу. Как воспитать детей, Он не знает. Он не жил в семье, наверное. На самом деле у него была семья, и были братья, которые не приняли его. У него была мама и папа. Он и так же ходил на работу, как и вы. Он все это знает. И Бог стал близок к нам. Итак, воспринять человеческую плоть Христу стоило большого смирения и большой жертвы. А для нас это великое замещение, это великое посредничество, это пример, это воскрешение и сопереживание. Итак, мы только с вами коснулись первого факта, первых 3 слов или 4 слов, и слово стало плотью. Первый факт – Христос или Логос принял природу человека. Второй факт. Христос жил среди людей. Посмотрите, и Слово стало плотью и обитало с нами. Послушайте еще раз. И обитало с нами. Это слово удивительное слово. В русском языке это непонятно. Но когда начинаешь смотреть в греческом, буквально называют, может так буквально, скиниевало, скинедзо. То есть оно было здесь среди людей. Буквально поставить палатку, разбить шатер. Это слово используется в Ветхом Завете, когда Израиль шел по пустыне и делали палатку, где был ковчег Завета и где Бог общался с Моисеем. Вот это слово. Буквально Христос – это скиния Нового Завета. К сожалению, мы, верующие, привыкаем к этому впечатляющему заявлению. Представьте, если бы в начале собрания я вам сказал: «Вы знаете, я был в Москве, там пообщался с Путиным, Путин передает вам привет». Ну, может быть, кто-то из вас поверил. Ну, поверил, наверное, если вы не слышите, что я вру, да? То есть я сказал ему, он говорит: «Ну, действительно, Володя, вы подошли бы, спросили, как обстоятельства встречи там с Путиным». Я говорю: «Он привет передал нашей церкви». А потом я бы сказал вам: «Знаете, братья и сестры, Путин будет в Самаре и обещал зайти к нам на собрание». Но если вы верите, что я не лгу, если я не лгу, да, и вы мне поверите, как бы вы сидели во время служения, если бы хлопала дверь? Наверное, бы оборачивались, да, туда. Путин должен прийти к нам на служение. Слушай, Володя, это впечатляет. Объясни, почему, по какой причине он должен? Может, он придет арестовать нас, а может, просто посмотреть, как мы поклоняемся Богу. Это удивительно, впечатлительно. Сам президент придет к нам. Но послушайте, в 14 стихе наиболее превосходная истина. Не просто какой-то Путин придет к нам на собрание. Сам Бог обитал среди людей. Он пришел к людям, и Он был среди нас. И здесь истина, второй факт. Христос или Слово стало обитать или пребывать среди нас. Христос жил среди людей. И здесь три можно подпункта. Первое. мы здесь видим, когда говорим об обитании Бога среди нас, это личное присутствие Бога на земле. Второе – это продолжительное присутствие Бога среди людей. И третье – это очевидное присутствие Бога среди людей. Итак, первое – личное присутствие Бога среди людей. Итак, я сказал, Бог обитал, это значит скиния, Он поставил палатку. И мы с вами прочитаем то, что происходило в Ветхом Завете. Книга Исход, 33 глава. Пожалуйста, откройте книгу Ветхого Завета, книгу Исход, 33 глава. Книгу Исход, 33 глава. Здесь есть явная параллель, братья и сестры. Когда мы говорим, что слово обитало или скиниевало, или поставило палатку, это нас отправляет в книгу Исход, 33 главу, 7 стиха. Я вам прочитаю. Моисей же... Это описание происходит в тот момент, когда Израиль совершил грех. 33 глава описывает момент, когда Израиль совершил грех идолопоклонства. И потом это событие описывается. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившемуся вне стана. Итак, Моисей поставил скинию, то есть палатку, она была особо устроена, она была сделана из особых шкур, козьих шерсти, особо покрашена, были особые шесты и так далее, там целое устройство палатки. И далее мы читаем, 8 стих. «И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, вот в эту палатку, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой, и говорил Господь с Моисеем, послушайте, лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан». И служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. А теперь послушайте. В некотором смысле в Новом Завете Бог восстановил скинию, которая была тогда в Ветхом Завете. Но эта скиния была не из козьих шкур, не из шестов, которые были сделаны из дерева сетим. Эта скиния, эта палатка была сделана из плоти и из крови. Понимаете, о чем говорит Иоанн? Иоанн отправляет нас и напоминает нам, что когда-то Бог обитал близко с людьми. И в палатке, вот в этой палатке обитала слава Божия. И в этой палатке Моисей мог встретиться с Богом лицом к лицу. И тогда столб, эта слава спускалась туда. То же самое произошло, когда Иисус Христос пришел во плоти. Какое применение для нас, братья и сестры? Как это полезно для нас? Ну да, ну скиния. Во-первых, конечно, восхищает. Мы видим аналогию или связь Нового Завета с Ветхим Заветом. Мы видим, о чем хочет сказать Иоанн. Но вот применение. Бог не брезгует нами, братья и сестры. Он жил среди таких же людей, как и мы. Он жил среди таких же людей, как и мы. Во всем этом невозможно увидеть миссионерский дух Христа. Христос предпочел славе небес, жизнь полную самоотречение. Он вышел из стана, неся поругание, за стан, неся поругание. Христос был готов лишиться комфорта для того, чтобы пойти на эту территорию и приобрести для себя многих-многих людей. И я слышу часто, как-то вы под текстом говорите примерно такие слова. «Да среди неверующих так ужасно, Володя! Да я побыл там или там, я был куда-то ездил. Я прихожу на работу, и там вокруг меня неверующие. Все мирское противно мне. Я не могу выносить их разговоры. Я не могу дышать этим дымом, когда они курят. Я не могу смотреть на их лица, опухшие после попойки. Вообще все мне противно. Но посмотрите на Христа, братья и сестры. Тот, кто обитал прежде среди ангелов, этим превосходным, прекрасными существами, он оставил ангелов и пришел к нам, детям дьявола. Он стал обитать среди престола сатаны. Он стал обитать с теми, кого потом Иоанн Креститель назовет порождение Ехиднины. Это было для него хуже, чем для Иезекииля жить у скорпионов и для пергамской церкви жить там, где престол сатаны. И здесь он показывает нам пример, братья и сестры. Первая истина, мы знаем, что он был среди нас, но здесь много применений для нас. Он показывает нам пример. Имейте дух миссионера, идите к этим людям, пускай они дышат вам дымом, но вы не должны подвергнуться их влиянию, а влиять на них. Вы должны быть там, где престол сатаны, чтобы возвещать Евангелие. Наша церковь очень слаба в благовестии. Я знаю нескольких людей, которые ходят и говорят Евангелие. Остальные молчат. У остальных много дел. Есть группа, есть обучение, есть братья-лидеры, которые говорят, пойдемте, я с вами пойду и буду благовествовать в этом Приволжском районе. Есть люди, мы вас призываем к этому, но вы все в субботу остаетесь дома. И вас не интересует, что этот Приволжский район стопками, тысячами идет в преисподнюю в ад, потому что никто им не сообщает Евангелие. Вы упорно хотите молчать о Христе. Но Христос так не сделал. Он пришел и разбил палатку среди таких людей, как и мы. Среди престола дьявола, среди скорпионов, среди детей дьявола. Он лишился этой славы небес ради тебя и меня. Если бы он не пришел, мы бы здесь не были. У нас не было бы надежды. Но для многих так и не будет надежды, братья и сестры, если вы не пойдете. Если вы не станете благовествовать, братья и сестры, многие люди пойдут в ад. Это факт. Объясните мне, почему Иоанн в последние моменты перед распятием, перед тем, как зайти на крест, молился о чем-то самом важном? 5 стих, 17 глава Евангелия от Иоанна. «Не молю, — он говорит, — не молю тебя, Господи, чтобы ты взял их, учеников и всех верующих, из мира. Не молю об этом, чтобы ты всех забрал из мира, но чтобы сохранил их от зла, чтобы ты оставил их в этом мире, и чтобы они светили мое имя». Как мы светим имя Христа? Я предлагаю вам разбить палатку в Приволжском микрорайоне. Нет, не надо покупать палатку и действительно жить в палатке, но в смысле, в котором написано в 14 стихе, скиньевать, быть среди людей, открыть свою жизнь людям. Смотрите, Христос, Он был открыт людям, люди могли проверить Его, Он жил как будто в доме из стекла, все люди видели Его жизнь, поэтому многие описали Его жизнь. Он не закрылся от учеников, Он не жил отдельно в офисе, Он был с ними постоянно, и ученики всегда следили за Ним с утра до вечера и даже ночью. Они видели, что Он ночью молился, они видели, как Он реагирует на испытания, они видели, как Он борется с искушениями, Он был открыт людям. И через это Он влиял на учеников, будьте открыты тем, кто дымит вам в лицо, тем, кто говорит похабные слова. Влияйте на них, не бойтесь неверующих людей, пускай они боятся вас. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Итак, не просто мы говорим с вами не только о том, что слово, которое обитало среди людей, оно было среди людей, оно продолжало быть продолжительное присутствие. Второй подпункт. Слово обитало, говорит о процессе. То есть Христос не просто пришел на мгновение в этот мир. Он не пришел в Палестину. Смотрите, обитало указывает на процесс. Иисус Христос был 33 года с половиной здесь на земле. Он не появился и исчез. Он прожил на земле достаточно долго, чтобы было возможно увидеть его жизнь, чтобы никто потом не подверг сомнению, ни один историк не опроверг жизнь Христа здесь на земле. Это было задумано специально, жить 33 года. Фактически за время жизни Христа сменилось одно поколение. И одно поколение имело привилегию видеть жизнь Христа. Итак, Христос разбил свой шатер с обычными людьми. Он был среди них. А как этот процесс для нас может применим? Во-первых, да, мы должны обитать среди людей. А второй момент, возможно, иногда бывает слишком тяжело. Вы говорите, сколько можно жить в этом мире? Как тяжело. Когда закончатся эти все искушения? Я не могу терпеть этого мужа, который пьет постоянно. Я не могу выносить давление на работе. Я не могу, когда надо мной смеются, как над верующим. Неужели это будет еще долго в моей жизни? Хочу вам сказать, Христос 33 года жил, особенно последние 3 года, под сильнейшим, жесточайшим прессом. Он встречал оппозицию отовсюду. Даже ученики внутри его, как бы самые близкие, замыслили какую-то схему для того, чтобы стать вице-президентами Христа. Они постоянно делили власть, а потом предали, и среди учеников был предатель. И саддукеи приходили, давили на него, толпы ходили за ним только для того, чтобы исцелиться или для того, чтобы поесть хлеба. И это постоянно, день за днем, он держал этот пресс на себе. А вы говорите, сколько можно мне жить, как мне можно преодолеть это все? Сколько нужно, братья и сестры, столько и будете жить. Потому что сам Христос прожил столько, сколько определил Ему Отец. И вы будете жить в этом процессе, сколько Бог вам определил. Кому-то осталась неделя, а кто-то проживет до 80 лет, и вы должны светить имя Христа. Не только продолжительное присутствие, но еще очевидное присутствие. Посмотрите, и слово стало плотью, и обитало, смотрите, с нами. Видите, с нами. Он говорит, это слово, вечный Бог обитал с нами. Иоанн не говорит, что обитал с кем-то неизвестным. Нет, он говорит с нами. Он переходит, что делает здесь Иоанн? Он переходит от просто метода описания. Он говорит, ну, было слово вечности и так далее. Он уже переходит на лично себя. Он говорит, слово обитало лично со мной, с нами. Можно так сказать, Иоанн был очевидным свидетелем Христа. Представьте, вы первая церковь, вы в первом веке, Христа уже нету, но жив старец Иоанн. Он дожил до конца первого века, в 90 или в 100 лет он умер. Иоанн приходит в церковь, в молодую церковь, и много очень молодых людей, которые при жизни не видели Христа, а Иоанн видел Христа. И он посылает вам послание и пишет, «И слово обитало с нами». Сомневались вы бы тогда, что действительно Христос обитал рядом с Иоанном? Нет. Это должно укрепить нас в вере. Иоанн – реальный свидетель, очевидец Христа. И поэтому в первом послании Иоанна он пишет такие слова о том, что было от начала, что мы слышали и видели. Смотрите, он говорит, мы слышали, наши уши слышали, наши глаза видели, что рассматривали и осязали руки наши. Он говорит, буквально, мы прикасались ко Христу. Иоанн говорит, я лежал на груди у Христа, я свидетель, верьте мне. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И поэтому, братья и сестры, а может быть, есть гости. Если вы не верите, что Христос приходил на землю, то знаете, что вы делаете? Вы считаете Иоанна лжецом. Если вы говорите, что Христа не было во плоти, фактически вы хотите сказать, слушай, Иоанн, ты старец, ты лгун. Ты написал ложь в Евангелии от Иоанна. Поверьте Иоанну. Вы должны поверить Иоанну. Иоанн видел Христа. И об этом он пишет нам сейчас. Он реальный свидетель. Он хочет сказать, что он видел своими очами, что он рассматривал, что он прикасался ко Христу. Христос был реален. Итак, мы говорим с вами о фактах, связанных с воплощением Христа. Первый факт – Христос стал человеком, и это должно много значить для вас. Второй факт – Христос жил среди таких, как ты и я. И третий факт – Христос явил славу. Христос явил славу. Прочитаем. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это очень сложное место, братья и сестры. Я знаю, что вы уже утомились, но давайте мы попробуем увидеть здесь, что хочет сказать Иоанн. Смотрите, когда он говорит «полное благодати и истины», более правильно написать «полнота благодати истины». Что делает Иоанн? Он просто берет слово и между словом ставит знак «равно» и слово «полнота». Он говорит, слово – это и есть, это и была полнота благодати и истины. Я сейчас вам объясню. Дело в том, что когда Иоанн писал вот эти слова, слово «полное благодати истины», он опять отправлял нас в книгу «Исход». И эти слова слышал когда-то один человек. Эти слова слышал Моисей. Случился такой момент, когда они пришли к горе Синай. Моисей ушел за скрижалями завета, чтобы получить закон. 40 дней его не было. и люди пустились в грех идолопоклонства. Помните эту историю? Они вылили себе тельца, поклонялись. Моисей пришел, спустился, разгневался, разбил скрижали. Бог говорит: я не могу терпеть этот народ, я хочу его уничтожить. Моисей молится, заступается за народ. И Бог говорит: ладно, вы народ жестокой войны, я не пойду с вами дальше в обетованную землю, вы сами должны туда идти, я пошлю ангела перед собой. Тогда Моисей говорит: нет, Господь, подожди, если ты не пойдешь с нами, то лучше вообще нас не выводи. Фактически так он говорит: нам не нужен никакой ангел. Господь, мы хотим, чтобы ты был среди нас. Интересно, Моисей через молитву влияет, можно так сказать, в некотором смысле на Бога. Он выпрашивает, просит в молитве, и Бог отвечает на молитву его, и он говорит: хорошо, пойду с вами. И тогда Моисей, он дальше продолжает диалог, он говорит: ну, чтобы нам удостовериться, что ты пойдешь с нами, Господь, я хочу продолжать с тобой общаться, покажи свою славу мне. Моисей очень был дерзновен в молитве, хотя он был самым кротким человеком. Он говорит: я хочу увидеть тебя, Господь, покажи мне славу твою. И Бог говорит: ну ладно, хорошо, покажу. Только я тебя спрячу в расселине скалы, и когда я буду проходить мимо тебя, я закрою тебя рукой своей, и ты только увидишь вид сзади. Потому что если ты увидишь лицо мое, просто ты будешь умерщвлен сразу. Так и произошло. И об этом мы с вами сейчас прочитаем некоторые моменты. Смотрите, 19 стих. «И сказал Господь: я проведу перед тобой всю славу мою». А до этого он просит, Моисей, в 33 главе, 18 стихе, Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И смотрите, как Бог отвечает, 33 глава, 19 стих книги «Исход». «И сказал Господь: я проведу перед тобою всю славу мою». Вы знаете, в еврейском первоисточнике в этом стихе слово «слава» меняется на другое слово. Смотрите, Моисей просит: Господь, покажи мне славу твою. Бог говорит: хорошо, я покажу тебе все благость мою. Вот вместо слова «слава» здесь в 19 стихе говорится: я проведу перед тобой всю благость мою. А в первоисточнике мы читаем: всю славу мою. Итак, благость Божья – это и есть слава Божья. Понимаете? Благость Божья, благодать Божья в отношении человека – это и есть его слава. И далее мы читаем: «Я проведу благость мою и провозглашу имя Яхве», или Иегова у нас написано. Смотрите, здесь есть очень важная параллель. Первое. В Евангелии от Иоанна мы видим постоянно слово «логос», и слово стало плотью. Здесь мы видим в книге «Исход» Бог являет свою славу и говорит: «И я провозглашу имя Иеговы перед тобою. Кого миловать, помилую, а кого пожалеть, пожалею». Божья слава – это в высшей степени благость. И далее мы читаем в Исходе 34:5: «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Яхве, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил». И вот здесь самый важный момент. Смотрите, он проходит, и Моисей не упоминает, что он видел сзади, а он упоминает, какие слова он слышал. Понятно вам, да? То есть был договор, Бог отвечает, говорит: я покажу тебе свою славу. И вот это происходит. Бог проходит мимо Моисея, закрыв его. И что может видеть Моисей? Ничего. Он может только слышать. И он слышит такие слова: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Вот посмотрите, вот эти два слова, многомилостивый и истинный, вот эти два слова использует Иоанн в 14 стихе. Многомилостивый и истинный, полное благодати и истины. Здесь есть явная параллель. Эти слова постоянно повторяются в Ветхом Завете, и многие-многие комментаторы согласны в том, что Иоанн просто берет эти слова из того момента, когда Моисей видел славу и услышал эти слова, он берет их, повторяет, он говорит буквально, что слава, которая была показана Моисею, когда Господь прошел перед ним и возгласил свое имя, была точно той же славой, которая была явлена Христом во плоти. Мне сложно это вам объяснить, но вы понимаете, та же слава, которая была явлена Моисею, эта слава была явлена ученикам. Иисус во плоти был полон Евангелия благодати, которое должно было занять место обременителем требований закона. Он был полон истины, и поэтому Он проповедовал истину. Но видение славы не только было через уши. Есть еще одна составляющая. Посмотрите, опять 14 стих Евангелия от Иоанна. Через не только слышание о славе Божией, но через видение уникального божества. Слава, которую явил Христос во плоти, послушайте внимательно, ее можно разделить на две части. Слава, которая проявилась через слышание, когда люди слышали благодать и истину, которая исходила от Христа. И второе, слава проявилась видимым образом, когда они видели, как сиял Христос на горе Преображения. И, скорее всего, в 14 стихе Иоанн вспоминает этот случай, когда он, его брат Иаков и Петр взошли на гору, и Христос преобразился. И поэтому он пишет, и мы видели, посмотрите в 14 стих, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Буквально слово «единородное» означает уникального от Отца. Никто не имеет этой славы, как была у Христа. Я хотел еще много вам рассказать о том, что же произошло на горе Преображения. Но вот это преображение, оно было самым специфичным. Когда ученики оказались и увидели эту славу, перед этим они спали. Но когда Христос стал преображаться, они проснулись, они стали просто восторженно смотреть, потом убоялись и бросились, упали на землю ниц. Потом Петр, вы помните, он говорит, нам хорошо здесь быть. И свет, который исходил от Христа, просто солнце померкло в свете Христа. И Христос, Он не просто отражал славу, как Моисей в Ветхом Завете. Помните, Он общался с Богом и выходил, и сияло лицо Моисея, и потом это сияние проходило. А здесь мы видим другое сияние. Сияние, это было подобно изнутри. Когда вы видите елочную игрушку, и внутри лампочка, и она светится изнутри. Здесь был мощный свет изнутри Христа. Христос просто убрал облачение плоти. И Он просиял великолепным светом. Этот свет в Деянии апостолов в 9 главе ослепит Павла. Точно тот же свет они увидели. Этот свет просто затмевал солнце. И поэтому Петр говорит, давай мы здесь поставим шалаши. Давай мы кущи поставим, и будем мы здесь жить. Нам хорошо. Подумаешь, там остались 9 учеников. Мы трое здесь, ты, Моисей, Илья. Вообще классно, поживем здесь. Когда человек сталкивается или соединяется со славой Божией, Он не хочет, чтобы это прекратилось. Он хочет все новое и новое. Он хочет постоянно созерцать славу Божью. Это то, о чем говорят ученики. И я бы так сказал. Иисус пришел, чтобы ты и я видели и наслаждались Его славой. Не думайте, что эта радость увиденного была привилегией только Иоанна, Петра и Иакова. Христос через Писание оставил нам много, чтобы мы сейчас могли жить видением славы Христа – преображенного. И поэтому, братья и сестры, послушайте, жизнь, не наполненная славой Христа, если вы не живете славой Христа, то ваша жизнь подобна жизни на голодном пайке. Вы постоянно в голоде находитесь, вам нужен паек славы Христа. Вы должны постоянно вновь и вновь возвращаться и впечатляться славой Христа. Вы должны впечатляться в Боговоплощение, вы должны впечатляться, кто такой Христос для вас. И поэтому, когда мы видим на жизнь многих известных христиан, которые отдали свою жизнь на поле миссионерства, например, для Дэвида Брейнарда, 29-летнего миссионера, который служил среди индейцев, видение славы Божией было обычным опытом. Эти слова он написал за неделю до смерти. Я прочитаю вам, что писал человек, который отдал свою жизнь Христу и который через неделю умрет. Он написал, пятница, 2 октября. «Сегодня моя душа благостно устремлена к Господу». И далее он пишет, «Я стремлюсь быть с Ним, чтобы увидеть Его славу». Куда стремимся мы, братья и сестры? Стремитесь ли вы быть со Христом, чтобы видеть Его славу? Без славы вы просто духовный, изголодавшийся человек. Вы просто скелет на тонких ногах. Вы должны жить славой, вы должны впечатляться славой, вы должны уповать и искать славу Божию. И мы сегодня услышали с вами о трех фактах Боговоплощения. Первое. Христос обрел человеческую природу. Второе. Христос жил среди обычных людей. Третье. Христос явил славу обычным людям. И на самом деле эти факты не могут впечатлять нас. Один человек написал после того, как прочитал 14 стих, такие слова. «От начала времени и до ныне невозможно отыскать что-либо похожее на это событие или равное ему по своему масштабу. Мы можем назвать это как угодно доктриной о животворении или разорении, возможно, откровением или вздором, но если то, что сделал Бог, сойдя с небес, никак нас не затрагивает, то что же тогда может оказаться для вас более впечатляющим? Хочу спросить вас, братья и сестры, если 14 стих никак не касается вас, то что еще должен был сделать Бог, чтобы задеть ваше сердце? Что должен был сделать Бог, чтобы вы трепетали в Его присутствии и благодарили Его за Боговоплощение? Что должен был сделать Бог, чтобы вы уверовали в Него? Пускай истина о воплощенном Христе проникнет в наше сердце и разожжет любовь к нашему Спасителю. Пускай мы, подобно Дэвиду Брейнарду, будем стремиться ко Христу, чтобы созерцать Его славу, Его славу Бога воплощением. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь, благодарен за эту возможность и привилегию быть в Церкви Твоей. Чудесным образом Ты замыслил создать Церковь, и, Господь, это невозможно было бы, если бы Ты не воплотился, если бы Ты не пришел, если бы Ты не засвидетельствовал о Себе, если бы Ты не явился, не принял плоть человека, Ты не смог бы заместить нас на кресте, пострадать вместо нас, Ты не смог бы нам даровать воскресение. Все это нужно было, Господь, и возможно было только посредством Твоего воплощения во плоти. Господь, пускай эта истина, она не унизит физический организм или как-то, чтобы мы относились неправильно к тому, что Ты сотворил. Все, что Ты сотворил, совершенно. Но, Господь, дай нам увидеть, как Ты смирил Себя ради нас и ради Своей славы. Прошу, чтобы мы, подобно Тебе, были благовестниками в этом мире, чтобы мы обитали среди людей, чтобы мы жили среди людей для того, чтобы влиять на них. И прошу нам, дай нам вот эту способность и желание искать Твоей славы, созерцать ее и восхищаться славой, как единородного от Отца. Поклоняемся Тебе, Бог великий. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!